Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Как обычно, в начале месяца поговорим о новых фильмах, вышедших в прокат или показанных на фестивалях. В Праге в начале апреля прошел Фебиофест. Его гостями были Вим Вендерс и Барбет Шрёдер. Из фильмов, которые я успел посмотреть, отмечу «Поклонение» Тома и Гаяна. Как обычно, канадский режиссер предлагает клубок семейных тайн. Увлекательному занятию его распутывания мешают частые упоминания о ближневосточном конфликте, но великая актриса Арсения Ханджан всякий раз спасает положение. Мой московский коллега Борис Нелепо побывал на фестивале франкофонии в кинотеатре 35 мм и посмотрел ретроспективу Аньес Варда, в том числе и новую ее работу, автобиографическую ленту «Побережье Аньес».
Во французском кино есть очень благородная традиция личных документальных фильмов. «Побережье Аньес» — это самая настоящая автобиография, в которой Варда рассказывает о своих фильмах и жизни, начиная с раннего детства. По насыщенности повествования и кинематографическому уровню фильм Варда можно поставить рядом с «Завещанием Орфея» Жана Кокто. Стефан Делорм в «Кайе дю синема» пишет о ее автобиографическом методе.
Необычайная глубина этого подхода раскрывается постепенно. Режиссер безоговорочно верит в простую идею жизни, но то, что кажется простым, скрывает сложность режиссуры. Фильм переходит с одного на другое, блуждает с поразительной легкостью, уверенно проходит через сны и отступления. Здесь есть документы, фотографии, кадры из фильмов. Затем следуют постановочные отрывки с участием актеров, заполняющие место отсутствующих документов, как в случае с детством проведенным на барже в Сите. Постановочные эпизоды превращаются в отдельные художественные произведения благодаря инсталляциям с лежащим на пляже китом и любительским театром напротив моря, которые больше похожи на инсценировку сновидений. И затем есть третий подход – импровизационный. Варда возвращается в дом своего детства, но встреча с нынешним жильцом, собирателем модели поездов, заглушает ностальгические импульсы.
История жизни Варда пересекается с историей с большой буквы, историей одного из самых интересных периодов во французской культуре и политике. Неожиданно в фильме материализуется в качестве дополнительного рассказчика известный документалист Крис Маркер. Появляется он в образе кота из своего последнего фильма «Коты в городе» и хитро спрашивает про историю новой волны, с которой неразрывно связана Варда. Особое удовольствие смотреть, как она иллюстрирует воспоминания и истории из жизни сценками из собственных фильмов. Разумеется, весь фильм она вспоминает своих друзей и любопытные истории из их жизни. Упоминаются и даже появляются иногда в кадре и Годар, и Джейн Биркин, и театральный режиссер Жан Вилар. Но самый главный человек, который все время незримо присутствует в фильме, это ее муж Жак Деми, которому она уже посвятила два своих фильма. Художественный «Жако из Нанта» и документальный «Вселенная Жака Деми». Стефан Делорм продолжает свою рецензию.
И здесь, конечно, есть Деми, в сторону которого Варда всегда готова обратить свой взгляд. Она вспоминает о нем с поразительной нежностью. Он всегда здесь, но при этом находится в стороне. Дружелюбное, серьезное и грустное лицо. Неявный портрет Деми проступает сквозь скорбь. Его отсутствие ощущается во всем фильме. Безумная любовь также обращается за вдохновением к сюрреалистам. Несколько сновидческих образов вызывают призраки Брассая, Бунюэля, ремейк «Золотого века» с Матьё Деми и, конечно, Кокто. Объятия обнаженных любовников с занавешенными лицами отсылают к Магритту. Другие обнаженные любовники, упавшие с гамака на пляже, демонстрируют грубость желания и безотлагательность любви. Это все аллегории для Деми, который заканчивает свою жизнь с горюющей Варда, одетой в белое и сидящей спиной к камере в дальнем углу двора. Картина Варда включает всевозможные формы бретоновского сюрреализма, найденные объекты, коллажи, совпадения, фантазия повседневного, которые усилены безумной любовью.
На фестивале франкофонии был показан еще один фильм, главным героем которого является сам режиссер этого фильма – бал-актрис Майвен Любеско. Он, конечно же, гораздо проще, но и он тоже по-своему замечательный. Первый кадр фильма – это обложка «Кайе дю синема», показанная крупным планом, на которой провозглашается мода на документальное кино. Майвен решает снять на цифровую камеру, а это еще одна излюбленная тенденция этого журнала, документальный фильм о жизни известных французских актрис. В итоге у нее получается 12 небольших интервью. История об актрисах, которые чувствуют себя не на своем месте и заканчивают свои монологи яркими музыкальными номерами. Псевдодокументальный мюзикл «Мавен» — это праздник для франкофона. Среди актрис — Жанна Болибар, Шарлотта Рэмплинг, Жюли Депардье, Катрин Виар и другие. А сам фильм наполнен шутками о французском кино. Разумеется, не обходится и без отсылки к «Восьми женщинам». Для меня самой забавной сценой стал выход моей любимой актрисы Жанны Болибар, которая фактически является лицом современного авторского французского кинематографа. В «Бале актрисы» она появляется в образе нервной истерички, ненавидящей авторское кино и мечтающей о роли в боевике.
Sur un air pop, je te dis stop. Je préfère passer pour une salope plutôt que de prendre racine.
Я скажу стоп, мне дурно в твоей чертовой картине. Отмахнись от этого всего, дай мне немного воздуха, чтобы сняться у Франсиса Вебера, взорвать бокс-офис с косовицем, сняться в боевике и в фильме Люка Бессона. Пускай мистер Бин встретит Фассбиндера. Что это, Люк Бессон и Жан-Марк Барр? Почему не Жанна Болибар?
Je ne vais pas commencer à jouer mieux que moi. Ce que je ne suis pas pour que tu puisses te la jouer. Faux intello, je pète tes plombs. Tes trois mots mettent trois plombes. Tu vends du balai, changer d'air et passer à l'action. Faire Mr. Bean chez Fassbinder. Moi, il faut pas me raconter de bobards. Qu'est-ce que vous dites? Oh, mais Luc Besson, mais j'en ai marre. Mais pourquoi pas Jeanne Balibar? Oui, on a marre. Ouais, exactement. Et pourquoi pas Jeanne Balibar?
В одной из своих передач я уже рассказывал о молодых французских режиссерах, синефильском круге, образовавшемся вокруг известной киношколы «Фемис». Я тогда не упомянул Бертрана Бонелло, новый фильм которого «На войне» был признан французскими кинокритиками одним из лучших фильмов года. Несмотря на звездный набор актеров, о которых мог бы только мечтать любой другой режиссер, а в фильме играют Матье Мерлик, Гийом Депардье, Ази Ардженто, Клотильда Эсме и Лина Левинсон, вряд ли можно рассчитывать на удачную прокатную судьбу картины за пределами Франции. Дело в том, что Бонелло получился настоящий НЛО. Именно так среди некоторых киноманов сейчас принято называть очень странное, не поддающееся какой-либо классификации фильма – Unknown Filmic Object. Чтобы получить примерное представление об этом фильме, следует схожить «Бойцовский клуб», «Мистер одиночество», «Тропическую болезнь», «Человеческий фактор» и, скажем, «Северо-западный ветер» Жака Ривета. А Марлик играет режиссер Бертрана, который оказывается в необычной милитаризованной секте, предводительница которой, Ази Ардженто, читает классический труд о войне Карла фон Клаузевица. Ее подопечные живут вместе в особняке. Им надлежит делать только две вещи – получать удовольствие и отдыхать. Получают удовольствие они во время выполнения физических упражнений в странных масках или незабываемого рейва в лесу, дрящегося в фильме порядка 8 минут без единого слова. Бонелло разбивает фильм на главы, книги, но их последовательный порядок не соблюдается. Эти книги словно оказываются хаотически выхваченными с полки. Так, после четвертой может последовать седьмая. В финале Бертран неожиданно превращается в капитана Вилларда из «Апокалипсиса сегодня», блуждающего под джунглем в поисках полковника Курца, неожиданно возникшего в исполнении Мишеля Пикали. Эпиграфом Бонелло берет знаменитую фразу Боба Дилана: «Если бы я не был Бобом Диланом, я бы, возможно, думал, что у Боба Дилана есть для меня множество ответов». В одной из ключевых сцен Бертран мучительно играет на гитаре, страдая от того, что сам не обладает таким голосом, как у Дилана. Вернувшись из сердца тьмы, он сидит на улице и слушает его песню «She Belongs to Me». She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start outstanding. Proud to steal her anything she sees. You will start outstanding. Proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your knees. She never stumbles. She's got no place to fall. She never stumbles, she got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. И последний фильм, о котором сегодня пойдет речь, это «Летние часы» Оливье Саяса. Фильм снят в рамках программы «Музей Арсе», как и другой любимый мой фильм «Полет красного шара» Хоу Сяосяня. И как у Хоу, у Саяса играет Жюльет Бинош, перекрашенная блондинку. Есть особое синефильское удовольствие в том, чтобы смотреть их вместе. Рецензия Каэдю Синема.
После трех фильмов, показанных по всему миру, трех попыток охватить 20 век, Оливье Саяс отступает на территорию своих фильмов «Сентиментальные судьбы» или «Конец августа, начало сентября», «Сердце традиции», которое можно назвать атмосферным натурализмом, сердцевина кинематографа, увлеченного подходящим к концу 19 веком, наследующего семейному роману и импрессионистской живописи.
Фильм начинается в загородном доме на торжестве в честь 75-летия Элен, которую играет Эдит Скоп. У нее собираются трое детей в исполнении Шарля Берлинга, Жюльет Бинош и Жереми Ренье, которые ведут напряженные семейные разговоры, периодически срывающиеся на старые обиды и раны. Героиня Скоп живет исключительно памятью о своем дяде, известном художнике, и думает о том, что все истории и воспоминания о нем уйдут вместе с ней. Внуки равнодушно смотрят на картины Коро на стенах и пожимают плечами. Другая эпоха. Она превращает дом в музей, который оживает только дважды в год, когда приезжают дети. После ее смерти им необходимо решить судьбу своего наследства. И оказывается, что оно имеет какое-то значение и ценность только для героя Берлинга, который хочет оставить этот дом для семьи и детей. И активная Бинош, дизайнер мелких вещей для дома, и Ренье, перспективный менеджер, не хотят жить во Франции и нагружать себя лишним наследством. Они говорят о нем исключительно в терминах прибыли, думая, как бы выгоднее им распорядиться. Принимается коллективное решение принести наследство в дар музею Арсе. Не из каких-либо благотворительных побуждений. Так просто легче минимализировать налог на имущество. Драмы не происходит. Берлинг покорно соглашается с коллективным решением и не пытается его оспорить. Прогноз Скоп сбывается. В самом Арсе тоже сомневаются в том, нужна ли им эта редкая мебель. А герои Берлинга, вещи из детства, живые в интерьерах родного дома, кажутся мертвыми и бесполезными в музее. Я не зря упомянул Хоу Сяосяня, которого во Франции называют мастером Хоу. Это любимый режиссер Саяса, которому он посвятил отдельную монографию. Рецензия Каэдю Синема продолжается.
Саяс говорит об этом фильме как в своем самом тайваньском фильме. Он настаивает на схожести с его китайскими друзьями, с которыми он разделяет темы отношения к природе, времени и современности. Можно понимать проект «Летних часов» как пересадку Китая во Францию, импорт манеры мастера Хоу без отказа от наследства определенной национальной традиции. Есть и другая ключевая вещь, не менее важная, чем темы, которые разделяются с Хоу – документальное бездействие, приоритет созерцания над подвисшим смыслом, без которого современность никогда не будет охвачена за пределами своих поверхностных признаков.
Рассказывая о памяти вещей, Саяс сам конструирует в своем фильме их историю. Вещи превращаются в героев. Стол, в ящиках которого лежат тетрадки с набросками. Последняя картина художника. Поднос, который снится и достается Бинош. Ваза, которая оживает только с поставленными в нее свежими цветами. Чайный сервиз. Новый телефон, который героиня Скоп так и не успела освоить. Разбитая в детстве героями скульптура. У Саяса получился очень литературный фильм. Служанка, хранительница дома, напоминает всех преданных слуг из классической литературы вместе взятых. Портрет Бинош выстраивается одной меткой фразой во время праздничного обеда. Она боится вещей с историей. Никакого надрыва, все сыграно очень тонко и на акцентах. Фильм обрамляется сценами, в которых самое молодое поколение проводит время на природе у дома. На первых минутах фильма дети играют в «Остров сокровищ», а фильм о том, как от этих сокровищ пытаются избавиться.
О новых французских фильмах рассказывал Борис Нелепо.